Песков заявил, что вроде бы это не дело.
Сережа, нам нельзя, у нас трипер.
Семейный секс – это та субстанция, которая, в принципе, она не обсуждается. И вообще эта методика, судя по всему, она рабочая.
Когда от непролазной чуши перестает ломить копчик? Когда от псевдоаналитики смердит сарказмом? Когда трезвый взгляд слышно?
Да что это вообще такое?
Обмен любезностями. Подкаст.
Как говорил лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак, здравствуйте.
Ну что же, я снимаю шляпу, снимаю порчу, снимаю ответственность, снимаю все, а от радости слышать вас.
Я уже даже не знаю, как теперь здороваться после таких приветствий, но тоже здравствуйте. Как у вас с погодой, господа?
Погодой? Ну вот как-то пасмурно, но тепло.
Ну, для Питера, видимо, это нормально, потому что у нас просто бабоньки никак не угомонятся, и все время солнце, и все время тепло более-менее. Как там Москва поживает?
Природа радуется великолепной кинопремьере фильма «Глубже» моего любимого режиссера Михаила Сигала. И вот это вот приветствие, которое я сейчас произнес в самом начале, оно отсылает нас к этому прекрасному фильму, потому что, ну, хочется поделиться с нашими слушателями чем-то еще более замечательным, чем только лишь, вот, знаете, наш подкаст. И вот о фильме «Глубже», конечно, можно разговаривать сколь угодно долго и обсуждать его прелести тоже. Можно потратить на это огромное количество времени. Но лучшее, что можно сделать с фильмом «Глубже», это его посмотреть. Я всех призываю сходить в кинотеатр, если вы успеете. Или же просто где-то его потом раздобыть. Можно даже оплатить онлайн-просмотр. В общем, это стоит того. Михаил Сигал – это потрясающий драматург. Вот мне кажется, в русском кино сейчас нет более... Как это правильно сказать? Сергей Викторович, товарищ колумнист, придите мне на помощь. Нет более литературного режиссера, что ли? Или...
Да, литературного. Почему? Ну, можно именно так и сказать.
Нормальный формулировочка, да? Вас
вполне
устраивает?
Себе, да.
Ну, спасибо. Вот среди прочего, например, да, если кто-то думает, что он пойдет смотреть порнуху, нет, это совсем не так. Это вовсе не порнуха. Это очень интересное, при этом достаточно легкое для восприятия, но в то же время сложное, многогранное кинопроизведение. Вот даже если одну цитату оттуда я приведу, я не сделаю из этого спойлер, но вот когда там глава государства заявляет, что когда человек озабоченный, человек становится уже гражданином. А вот что делать с неозабоченными?
Ну, от них тут... чего угодно можно ожидать.
Да, вот от них ждать можно чего угодно. Я понимаю, что сейчас вот кто-то из вас полезет, например, в интернет и будет смотреть рецензии на этот фильм, но я вам от себя просто хочу сказать лично. Если вы считаете себя вполне готовым к восприятию прекрасного и важного, смотрите фильм «Глубже». И не обращайте внимания на... Конечно, найдутся когорты ловкачей, которые свое скудоумие могут обернуть снобизмом и сказать, ну, вы знаете, как вот по поводу «Монеточки». Музыка вторична, а вот текст я просто, ну, я не слушаю, не вслушиваюсь в текст. Снобы всякие могут сказать, ну, картинку-то я похожую видел там еще когда-то, а вот в текст я не вслушиваюсь. Шлите их лесом и сами отправляйте в кино. Вот.
Обмен любезностями.
Ну, я как Борис Борисович Гребенщиков скажу, что долгая память, она хуже, чем сифилис, особенно в узком кругу. И вот я помню лет 10 назад, когда наш Алевтин тревожил сердца нижегородцев своим бархатным радиоголосом, встретил я его в кулуарах власти, и он мне говорит, ты знаешь, я тут посмотрел порно, и очень расстроился. Там вот совершеннейшая фальшь. Там какие-то школьники, ну, люди, изображающие школьников, встречаются в классе, и один говорит, юноша, девушки, давай потрахаемся. Он говорит, ну, давай. И как-то, говорит, они это все не натурально говорят, неестественно. И вот эта проблема, которая волновала тогда Алевтина, она вот, видимо, многих волновала, и сценариста этого фильма, в том числе, волновала, фильма «Глубже», который снял Михаил Сигал. И, наконец, она получила, так сказать, это воплощение достойное. И да, я тоже добавлю две вещи. Первое, то, что мог бы сказать Михаил Сергеевич. Это просто пир духа. Это просто пир духа, товарищи. То есть это обязательно надо смотреть. Всем надо сходить, кому за 30, это точно.
Раз уж вы подняли такую животрепещущую тему, я бы добавил вот что. Я думаю, что подобные фильмы являются ступенью движения нас в технократическое будущее. И могу рассказать, почему. Есть у нас такая главная технологически развитая страна – Япония. И вот там люди пошли гораздо дальше. В квартале красных фонарей в Токио был открыт большой пятиэтажный тематический парк, где можно прийти, ну, практически всей семьей, но только несовершеннолетних туда не пускают, где можно просто спокойно посидеть, выпить и поболтать с местными порнозвездами. Причем пятиэтажность парка очень хитро устроена. То есть на первом этаже, естественно, это самые малоизвестные звезды, и они гораздо больше одеты. Если у тебя есть немножко побольше денег, ты можешь двигаться по этажам наверх и уже получать доступ к более известным моделям данной индустрии. И они все больше и больше разногишаются, поднимаясь с этажа на этаж. В общем, технологическая столица движется впереди, и мы вот этим фильмом, мне кажется, начинаем потихонечку приближаться к этому. Конечно, нам еще до Ларса фон Триера далековато, но я думаю, что это все-таки первая ступень. Как вы считаете?
Нет. Вот ты сходи обязательно на этот фильм и поймешь, что это как раз...
Вообще не про то.
Нет, это как раз наоборот.
Не про то, что вы видите себе там у Ларса фон Триера, и совсем не про то, что пытаются сделать в Японии. Давайте уж, если вы хотите, да, ну, то есть сходить на фильм «Глубже» это обязательно, посмотреть его это обязательно. А вот если вы хотите про порноиндустрию поговорить, ну давайте тогда попробуем разобрать по косточкам. Вы сейчас сказали, что надо идти с семьей. Ну только что семья должна быть вся совершеннолетней. Ну понятно, там престарелый, условно говоря, папаша и его прощелыга сын, студенчишка. Вот, собственно, этот семейный поход так мне рисуется. Если я не прав, тут же меня поправь.
Да прекрасное, по-моему, единение отцов и детей.
Все, правок нет. Теперь разбираем дальше. Ну, сейчас мы, значит, занимаемся аналитикой. Мы же обещали нашим слушателям аналитический подход. Вот, пожалуйста, аналитика пошла. Значит, папаша, пердун этот престарелый, значит, и прощелыга сынок, студенчишка. Куда они пошли, понятно, в условно там цифровой бордель. И то не для того, чтобы, а просто познакомиться с теми героями, которых они наблюдают уже не первый день на экранах своих, как это правильно,
Сергей электронных Ильич? Устройств.
Вот.
Иногда мобильных.
Да, спасибо. Это вот определение очень уместно в данной истории. Так вот, они, значит, пришли туда и наслаждаются. Это и есть целевая аудитория. Почему? Почему это и есть целевая аудитория? Со студентишкой все в целом понятно. Есть у него интерес, но пока не началась в полной мере жизнь половая, которая могла бы ему заменить вот этот вот просмотр экранных версий того, как надо себя вести. Или же он это все смотрит для того, чтобы набираться опыта. Ну, не с отцом же он будет этим заниматься за гаражами, правильно? Лучше уж, так сказать, на индивидуальном электронном устройстве. Он поглядит как надо, а потом пойдет к своим одногруппницам. Тут разобрались. Зачем это отцу нужно? Для чего это нужно отцу? Отец, семейный человек. А как мы знаем из опыта человечества, секс после свадьбы, ну, это как жизнь после смерти. Бездоказательно, но многие верят.
Обмен любезностями.
Семейный секс – это та субстанция, которая, в принципе, она не обсуждается. Но многие верят, и кто-то говорил, кто-то слышал, что это как бы существует. Но про семейную часть этой жизни говорить не принято. Но есть в наши дни люди, которые не стесняются об этом говорить, и говорить в том числе об отсутствии половой жизни в семье. В общем, одна блогерша, Джессика Худ, ну, она, естественно, из Австралии, дала совет мужчинам, которые хотят регулярно заниматься сексом со своими женами. Сергей Викторович, вы можете пока отойти прокрутить фарш для пельменей. Я так понимаю, вам это безразлично. Вы мечтаете с чужими женами заниматься сексом, но это вам тоже, видимо, пока не актуально. Так вот, по ее словам, желающим интимной близости мужьям следует искать... Ну, а пока вот я паузу подвешу здесь, потому что я все-таки под впечатлением до сих пор от фильма глубже, я Андрея хочу спросить. Андрей, вы как разбираетесь вообще в окнах? Спасибо, Андрей. В общем, мужчинам следует искать так называемое двухчасовое окно. Об этом блогерка рассказала на своей странице в Инстаграм. По мнению Джессики, супругам с маленькими детьми всегда нужно пытаться успеть заняться сексом до 21:30. Потому что в 21:29 жены, как правило, бормочут слова «я так устала», а затем зевают. В этот момент, она уверена, мужчине даже и пытаться не стоит соблазнить ее. Ну и, короче, там рассказ о том... вообще время, конечно, указано странное очень, да? То есть надо укладывать детей там в 19:30, по ее словам. В 19:30 она укладывает детей. После этого, значит, есть пару часов для того, чтобы себе их посвятить. Вот в этот вот промежуток надо успеть. Ну, в общем, схема чувствуется, да, вот так вот на первый взгляд, уже нерабочее. То есть, в принципе, ничего не изменится, даже если ты ознакомишься с теорией окон двухчасовых. Так что, естественно, выход вот будет, опять же, один в Японию, там, ну, в зависимости от достатка, где-нибудь на второй, на третий этаж хотя бы попасть.
Третий этаж, кстати, не подойдет. Дело в том, что на третьем этаже это такая зона... интровертов. На третьем этаже организован тихий бар, в котором напитки подают порнозвезды в бикини. И самое главное правило, там запрещено разговаривать. Туда приходят интроверты для того, чтобы отдохнуть. Поэтому третий этаж, пожалуйста, оставьте одиноким интровертам. Ну или семейным интровертам, если такое вообще может быть.
Я скажу, что Алексей наш не прав, что семейную жизнь вот в этом, так сказать, половом разрезе не принято обсуждать, ее как-то она остается за кадром. Наоборот, просто надо встретить такого собеседника, который совершенно спокойно и запросто об этом расскажет. Вот, например, мне встретился такой литературный отрывок, я его коротко зачитаю. «Тот Новый год мы выпивали, но не так уж много, и только Миша и его супруга были весь вечер грустны. Ну, во всяком случае, они не пили. Дальше хозяин рассказывает, что он долго настаивал, чтобы они что-нибудь попили». И, в общем, эта женщина сказала, что «Сережа, нам нельзя». Вот он: «Ну что значит нельзя? Ну как это так?» Она говорит, наколола горошинку от салата на вилку и так в высшей степени интеллигентно произнесла: «У нас трипер». Ну, сначала всех отрыв взяла, потом все проржались. И вот эта фраза «Сережа, нам нельзя, у нас трипер», это прозвучало интеллигентно, естественно. И все поняли, что это очень крепкая семья и в горе, и радости. Сейчас я вам рассказывал мемуары, вышла книга, и этот Сережа, кто бы вы думали, это наш министр Сергей Кожугетович Шойгу. Еще в советские времена люди вполне могли в Новый год рассказать о своей половой жизни вот в таких интеллигентных формулировках, что вот так было так. Так что вот зря вы говорите, что надо тут искать какой-то западный опыт. Надо просто найти собеседника, который тебе откроет душу и просветит, и без всяких окон что-нибудь посоветует.
Сергей Викторович, Алевтин говорил о статистике. Понятное дело, что частные случаи, они всегда есть. И есть люди, которые даже с удовольствием будут рассказывать о том, что происходит у них в этом плане. Но это люди частного порядка.
Это индивидуальности.
Да, мы не будем употреблять слово «извращенцы», но это люди частного порядка. А мы говорим про статистику. А по статистике, как известно, в советское время вообще секса не было. Поэтому рассуждать о том, что в семье Шойгу это было нормально, значит, так было нормально, нормально у всех, тоже нельзя. Это просто частности, это нормальные частности, но, к сожалению, к статистике они имеют очень мало отношения.
Ну и опять же, посмотри, Сергей Викторович, к чему это Сергея Кожугетовича привело. Вот он, допустим, послушал этот рассказ, посмотрел, как человек ест горох, будучи болен. Mm-hmm. А в итоге он стал министром обороны, хотя вроде военным не был никогда. Ну и построил храм для Министерства обороны.
Ну, вот. В общем-то, и ладно, я вот боюсь за дальнейшую судьбу. Вот человек книгу выпустил, а что бывает с людьми, которые книги пишут или выпускают? Например, Владислав Юрьевич Сурков анонимно издавал стихи вместе с группой Агаты Кристи, а под псевдонимом роман напечатал. Выперли человека, министр Алексей Улюкаев печатал стихи в журнале «Знамя», и, кстати, хорошие стихи. И причем под своим именем. Сами знаете, чем закончился. Я вот теперь волнуюсь за Сергея Кожугетовича. Хорошую книжку написал, хорошим языком. Как бы его не поперли с места-то. Вот.
А я тебе еще раз говорю, человек подстраховался, подстелил солому. Он сначала построил храм, потом выпустил книжку. И вообще эта методика, судя по всему, она рабочая. Вот сегодня буквально я новость эту увидел. Храм построят при МГУ. Храм при МГУ на 1000 прихожан. Это в Москве будет сделано. То есть, понимаешь, профильные храмы – это большое дело. И после этого, в принципе, можно уже и книжку выпускать. Замолят за тебя все грехи. То есть людям, студентам в частности, теперь можно будет помолиться там за сессию.
Ну правильно, от язычества надо отходить. Раньше зачетку высовывали, форточку кричали: «Халява, халява, приди». А тут можно прийти и конкретному святому доложить. Мол, в общем, великомученице Татьяне, покровительнице студентов, сказать: «Дорогая Таня, что-то я как-то не готовился, помоги, а». Ну и свечку там поставить, и все такое. По-моему,
там поставить. Ход. Там поставить. Там. Это важно, да, что свечка должна стоять именно там. О том, что это важно, нам говорит наша жизнь, действительность. Смотри, храм вооруженных сил есть. Сейчас при МГУ строят храм. Значит, все правильно. А чуть раньше началось проектирование храма в Южном Бутово. Так там спортсмены будут молиться. Православные спортсмены. Вот, знаешь, как бы между собой называют они это все храм олимпийской сборной. Там настоятелем будет духовник олимпийской сборной нашей. Андрей Алексеев.
Очень приятно, да. Так.
И вот, да, неожиданно, но храм для спортсменов есть, храм для студентов, ну и преподавательского состава, скорее всего, тоже есть, значит, храм для военных есть. Мне кажется, вообще профильные храмы – это завтрашний день РПЦ.
Ничто не стоит на месте.
Обмен любезностями.
Я знаю еще, какой храм можно совершенно спокойно в будущем ожидать, так как к нам приходит технология 5G потихонечку в нашу страну. В некоторых местах уже начинают ставить вышки, запускать. Я думаю, что скоро появится храм 5G. Это нам поможет в той ситуации, чтобы не случилось, как в недоразвитых странах, где жгут вышки, какую-то агрессию проявляют. У нас просто построят храм 5G, и ничего подобного нам ждать не придется, все будет тип-топ. Мне очень, кстати, импонирует, как с этим вопросом поступили в Индии. Они тоже не стали никаких агрессий проявлять по поводу 5G или там каких-то еще там излучений сотовых телефонов. Они просто-напросто на уровне правительства решили выпустить чип, который предохраняет от излучений мобильных телефонов. И активно, причем еще раз повторюсь, на правительственном уровне продвигают его в массы. И как вы думаете, из чего сделан этот чип?
Ну, из слонового бивня, если это Индия.
Близко, но не совсем. Дело в том, что мы прекрасно знаем, какое в Индии есть священное животное.
А, ну корова. Чип коровьего мяса?
Нет, ну что ты, это же будет полностью оскорблением. Чип делается из коровьего навоза.
Вот это хорошо.
Дело в том, что в Индии уже давно действует программа, которая продвигает по стране продукты из коровьего навоза и мочи. Выпускаются медикаменты, выпускаются лекарственные косметические средства, а теперь еще и чипы для устранения влияния, вредного влияния сотовых телефонов. Прекрасный подход, как вам кажется?
Это чудо.
Я думаю, надо срочно звонить в правительство в рамках антикризисных мер, предложить для спасения российской экономики. Вот чего-чего, а материалы для всех этих лекарств и чипов индийских Мне кажется, наша сырьевая экономика может предоставить достаточно.
Ну, вообще, вы, конечно, Сергей Викторович, далеки от сельского хозяйства, и надо понимать, что навоз, он тоже продается и покупается. Причем это не то чтобы дешевая история. Люди пытаются удобрять землю для того, чтобы садить в нее картофель, и чтобы он рос по-всякому.
А вы частная говорите... инициатива и интересы страны – это совершенно разные вещи. Ну что?
Согласен. Лучше бы вообще сразу совместить. Вот не говночип делать, а говношапочку такую, допустим, которая прикрывала бы голову, ну, как фесочка такая, да, небольшая. Аккуратно. Но не досушивать. То есть шапочку надеваешь... неподсушенную. Да. Дурман идет, он тебя забирает и тебя облучение не берет. Оп! Прям как шампунь три в одном. Кстати, еще наверняка и на кожу волос как-то будет влиять хорошо.
Обмен любезностями.
Тут на днях выписали директиву о том, как себя москвичам вести. Москвичам запретили лисам улыбаться. Ты встретила лису? Не улыбайся ей.
Это почему?
Ну, потому это... что она может это посчитать провокацией и набросится на тебя. Нет, она подумает, что ты скалишься. Скалишься.
Я думаю, что это все не от этого. Я думаю, что все-таки, ну, по крайней мере, москвичей готовят к эмиграции в Лондон, видимо, богатых москвичей, и к интеграции в их культурные традиции. А, соответственно, это лисья охота. Вот ты скачешь на лошадке по полю, вот это там лиса. А если ты привык ей в Москве улыбаться, как же ты будешь участвовать? Ты же ее, ну, жалко тебе будет. Ты не станешь участвовать. Ты пожалеешь. И испортишь всем другим праздник. И вот, видимо, так вот через это ведомство тайно пролоббирован этот закон для обеспеченных москвичей, которые думают о том, что уедут как лепс в Лондон, не улыбаться лисам. Заранее готовиться, что это мех и спортивный трофей. Мне так кажется.
Если, как Сергей Викторович говорит, что готовят богатых москвичей или вообще россиян к отъезду в Лондон, я бы на месте наших чиновников лучше сделал так, чтобы у них остался стимул остаться здесь. Я бы, например, стал использовать опыт австралийских коллег. В Австралии поступили гораздо интереснее. Люди сидят дома, скучают, не могут себе позволить куда-то полететь, что-то посмотреть. Специально для них был организован рейс в никуда. Самолет с пассажирами взлетает, летает 7 часов над самыми красивыми местами Австралии. Причем пилот специально поворачивается, делает маневры, чтобы люди могли из иллюминаторов наблюдать большой барьерный риф, например, или знаменитый порт Сидней. И, в общем, 7 часов вот так вот самолет летает, летает, летает и приземляется опять на тот же самый аэропорт. Все, вроде бы и никуда не слетали, и в то же время полетали. Самое интересное, что билеты на этот рейс были проданы за 10 минут при стоимости $700.
Угу. Эта история достаточно распространенная. Корейцы так делали, ну и даже вот в Прибалтике тоже такие рейсы устраивали. Просто вот вы представьте, вы сейчас сказали, ну, Австралия, там размах какой, да? 7 часов они кружат над красотами и катаются на этом самолете и наслаждаются. А сколько вот урона нанесено природе. Вот вы сейчас об этом рассказали, а где-то у Гретты Тунберг в глазу лопнул сосудик.
А вот у нас есть прогрессивный.
Как вы ее разозлили?
Экологичные, кстати, вот... варианты. Это кольцевой трамвайный маршрут, например, в Нижнем Новгороде был. И, наверное, и сейчас есть. Я вспоминаю, в 90-х очень любили молодежь в основном зимой. Есть, ну и поскольку там все равно не очень тепло, какими-то горячительными напитками себя разогревать, и вот так вот ездишь, и приезжаешь совершеннейше никуда. Ну, как-то, мне кажется, тут Тунберг ничего не сможет возразить. Электричество уже вырабатывается, и никаких выхлопов дополнительных газов не происходит.
Ну, единственное, что она, мне кажется, порекомендовала отправиться в Сормский парк в Нижний Новгород. Там есть возможность взять лодочку на прокат. Вот ты ее берешь на час и катаешься по кругу, там, потому что кататься больше некуда. Ну, по кругу, ну, да, можно кататься. Ну, накатаешься всласть. Она вот очень с большим удовольствием относится к этому водному виду транспорта. Она когда отправилась в Америку, чтобы самолет не грязнил, Ну, понятно, да, это же очень опасно на самолете лететь, потому что, ну, все это беда. Она на яхте покатила. Ну, естественно, яхта, там, экипаж, все нормально. И, значит, на яхте она покатила туда, экипаж потом отправился обратно самолетом. Да, история такая, не новая, да, в общем, единственное, что вот, когда Греточка все-таки окажется в экологически безопасном месте, а именно в лодке, которая находится в Сормовском парке, и будет она кататься вокруг острова часами, вот уключину бы только смазать, и все, остальное будет нормально.
Обмен любезностями.
Знаете, просто мне кажется, мы порой не замечаем чего-то, что могло бы нам внушать чувство радости, дарить нам счастье. Это вот как, опять же, возвращаясь к фильму глубже, с которого мы начали. Вот так вот живешь с человеком годами и ждешь любви. И вот чего-то красивого мы просто не замечаем. А когда люди молодые, люди, еще не потерявшие аппетит к жизни, они нам на это указывают, мы злимся, мы обижаемся, нам становится неприятно, мы начинаем критиковать фильм глубже, мы начинаем критиковать «Монеточку», и вот мы дошли до того, что начинаем ставить низкие оценки за сочинение. В Ейске школьнику снизили оценку за собственное мнение. Представляете, Сергей Викторович, вот вы мне скажите, пожалуйста, как человек с профильным образованием, сочинения для чего пишут? Ну, то есть для чего заставляют вообще писать людей сочинения?
Ну, с точки зрения программ, которые предлагают вводить такое упражнение на уроках литературы, это развивает, помимо самостоятельности мышления, развивает коммуникативные навыки. То есть человек должен связно, логично свое мнение сообщить и доказать.
Ну вот смотрите, значит, десятиклассник Влад в Ейске написал сочинение про осень. В нем он заметил, что, опять же, по его мнению, из-за занятости люди перестали замечать прекрасное в этом времени года. Он написал, что человек не пытается разглядеть хорошее, а сразу видит плохое. А учительница поставила за работу тройку и добавила, приписку там сделала красной ручкой. Твоего мнения никто не спрашивал, его очень много.
Обмен любезностями.
С одной стороны, конечно, учительница, да, поступила своеобразно. С другой стороны, я удивлен, какое продолжение получила эта история. Сначала ее грозили, эту учительницу, чуть ли не уволить. Потом она публично принесла извинения. Потом все друг другу принесли публичные извинения. И, в общем, какая-то такая странная история.
Я хотел привести пример, как мне кажется, перегиба в нашей системе образования. И в качестве примера привести лекцию одной преподавательницы Белгородского механика технического колледжа, которая прочитала студентам, второкурсникам, лекцию о связи собак с сатаной и их опасности для детей.
Вот это хорошо.
Я взволнован.
По словам преподавательницы, дома может жить только кошка, потому что собака ассоциируется со злом и вызывает плохие взаимодействия в семье. Она предупредила, что собаки могут не только навредить маленькому ребенку, но и убить его или снять скальп, потому что это ревнивые животные. Она мотивировала это тем, что подобные сведения она узнала из 100% правильных источников.
Бесогон посмотрела, что ли?
От священников по телевизору и из книг.
Да.
Это серьезное заявление. Ну вот, кстати, о том, как собаки скальпы снимают один за другим, это фактически... Ну, это общее место. Это общее
место. Да, нет, конечно. На самом деле, конечно, такие случаи бывают, и они были одно время резонансными в Москве. Но после того, когда эти случаи произошли, все сразу поняли, что не надо заводить питбультерьеров, когда у вас грудной ребенок, или держать их в одной комнате.
Обмен любезностями.
Несмотря на то, что общество у нас сейчас становится все более и более...
Разогретым.
Нет, номинально соглашательским, таким мягким, да, и друг друга понимающим и слышащим как будто бы. Но мне кажется, происходит при этом дичайшая радикализация всего. Ну, например... Значит, Макрон стал террористом номер один, об этом заявили в том числе, ну, среди прочих мусульманских лидеров, товарищ Кадыров сказал, что Макрон палку перегибает. После этого Песков заявил, что вроде бы это не дело глав регионов о внешней политике рассуждать. Так Кадыров обиделся, в отставку засобирался. Ну, в общем, чего только не творится. И вот когда учитель, то есть не учитель, а преподаватель колледжа рассказывает, что собака – это, в общем-то, часть сатаны,
да.
Мне кажется, это в тренде. Вот как раз-таки все работает в тренде. Опять же, смотрим, что за рубежом происходит. Там тоже, в общем-то, не отстают. Мужчина пытался из Лура вынести экспонат под предлогом возвращения наследия в Африку. Там скульптура была 18 века. Он ее схватил и потащил. Этот активист, он уже, кстати, отличался. Прежде он тоже что-то подобное пытался сделать. Он из Демократической Республики Конго. Вот этот вот мужчина.
А и он бегун, я надеюсь.
Он периодически таскает какие-то скульптуры, говорит, вы, говорит, сволочи, нас третировали по-всякому, наш континент использовали, нас обижали, и вот поэтому я забираю то, что у нас украли. Он задержан, 3 декабря предстанет перед судом, но в прошлый раз ему 1000 евро впаяли за подобную выходку. Самое забавное то, что вот эту вот статую, которую он в этот раз схватил, она какая-то азиатская. Там подробностей я не нашел. В общем, она к Африке отношение-то, ну, такое, не самое прямое имеет, да, скажем так.
А он просто за все угнетенные народы переживает. Он интернационалист, видимо.
Вот.
В этом вопросе.
И эта дама, которая в училище рассказывала про собак, она, похоже, тоже переживает за все проявления сатаны. За все его ипостаси.
Конечно, конечно. Это, с грехом надо бороться. Враг не дремлет, он повсюду. Ну вот и я хотел бы, чтобы, может быть, она боролась с этими ипостасями не на своем рабочем месте, а где-нибудь в другом. Врачу бы какому-нибудь рассказала, сидя в палате, о том, что шапочка из фольги помогает.
Нет, давайте еще раз, Сергей Викторович, наши выпуски, они ведь не только для того, чтобы публику развлечь, и для того, чтобы оставить след определенный. А какой след остается от шапочки из фольги? Никакого. А вот от шапочки из навоза след прекрасный. Я бы даже сказал, шлейф остается замечательный. Так что теперь шапочка из навоза, ни из какой фольги. Бережем. К тому же у нас еще пока нет храма трубопрокатчиков и фольга прокатчиков, чтобы, ну, намолить на такое количество фольги, чтобы все головы буйные накрыть. А вот навоза вы нам обещали доставить достаточно.
Обмен любезностями.
У нас очень хорошо начинает уже происходить движуха. В нашем телеграм-канале нам активно пишут наши слушатели, предлагают какие-то темы, даже какие-то новости, пишут отзывы. Наш большой канадский друг прислал нам такую аудио-ответочку про нашу монеточку. Не знаю, удалось ли вам послушать, потому что он прислал ссылку на Spotify. Я ознакомился, это новый альбом группы «Громыка». И хотелось бы вот прям резюмировать весь наш сегодняшний разговор кусочком из песни, самый первый открывающий этот альбом, потому что текст там абсолютно прекрасен и про все это.
Пятикантропы, австралопитеки, как вы там проживаете, дорогие мои человеки, романьонцы, неандертальцы, сколько вас осталось, загибайте пальцы.
А по поводу отзывов и ваших каких-то слов, обратной связи, спасибо вам большое, товарищи, все, кто слушает наш подкаст и находит в себе силы не только его дослушать, например, но и что-то нам написать по этому поводу, о своих впечатлениях, о своих соображениях. Огромное вам спасибо. Это очень важно для нас, трогательно. Ну и, конечно, придает нам сил, уверенности и всевозможного оптимизма.
Бай. Целиком и полностью поддерживаю предыдущего докладчика. Пока.
Пока.